А вот тут-то, конечно, у нас и запятая. Так пить или не пить? Вот в чем вопрос. Почему жертва не одна, универсальная для всех? Ты с ним на «ты», и ты весь в гуще удовольствий. Шалом, дорогие друзья! Сегодня нам с вами предстоит завершить наше увлекательное исследование в главе ЦАВ. И я напомню, что мы с вами зашли в суперинтересную тему. Это, собственно, идея, где же граничит в сознании человека его служение Творцу с той мерзостью в глазах Бога, на которую, к сожалению, человек нередко, как здорово, способен. Где эта граница? В каком случае человеку следует приказать самому себе выпить тот глоток воды, о котором мы говорили в нашей прошлой лекции, или наоборот, заставить себя терпеть, выдержать это испытание жаждой и воды не испить. В одном случае будет ему полезно попить этой воды, а в другом случае ему будет полезно этой воды категорически не пить. Вот тут-то где-то и будет эта граница, на которой рождается понятие пигуль, мерзость в глазах Всевышнего. Одни и те же действия, сделанные человеком ради Творца, могут носить характер верного служения идеалам Всевышнего или мерзостью в его божественных глазах. Давайте эту тему сегодня резюмировать и подводить ей некоторые весьма неожиданные итоги. Прежде всего, я хочу вам напомнить, что вся книга Ваикра, которую мы с вами имеем честь изучать, особенно ее первые главы, а наша глава ЦАВ как раз и находится в этих первых главах книги Ваикра. Эта часть книги называется Сефер Корбанот, книга, как нам обычно это слово переводят, жертвоприношений. А вот тут-то, конечно, у нас и запятая. Дело в том, что корбанот, как мы уже однажды выясняли, происходит это слово от слова коров, близкий, близость, приближение. Корбан – это не жертвоприношение, а способ приближения человека к Богу. Насколько близок может быть человек к Богу? Ну, это странный вопрос. Я его поэтому тут же переформулирую. Вот когда мы что-то к чему-то приближаем, еще ближе, но есть, наверное, какой-то предел приближению. Есть, наверное, какая-то точка, достигая которой нам уже дальше приближать не надо. А что же делать, когда уже приближать не надо? А вот тут-то самое время зацепить. Вот об этом нам и говорят мудрецы. Все, кто жили в Советском Союзе, те меня очень хорошо поймут. В тех широтах нашей некогда доисторической родины, да, где зимой прохладно, на входную дверь в парадную или в подъезд прикрепляли большую такую мощную пружину. Чтобы эту пружину натянуть, нужно хорошенько постараться. И вот мы эту пружину, представьте, мы ее тянем, все ближе и ближе она к тому заветному месту, где ее нужно будет зацепить. Но когда мы ее до крюка дотянули, и на этот крюк мы ее зацепили, она защелкнулась, ее уже можно не тянуть, ее уже можно отпустить. Она уже будет как пружина работать, притягивая эту дверь, чтобы из подъезда, из парадного тепло не выходило на стылый зимний воздух. Так вот, мы с вами именно об этом и говорим. Приближая человека к Богу, наступает какой-то момент, когда ближе уже все равно не получится. И вот здесь нужно их отношения закрепить. Именно об этом говорит наша недельная глава ЦАВ. Потому что слово ЦАВ, по мнению мудрецов, так же, как, кстати, и в слове мицва, там совершенно вы правы, тот же корень. Это корень слова ЦАВТА. ЦАВТА – это застежка. Застежка на одежде. Да? Некий элемент одежды, который скрепляет, допустим, левую и правую стороны вашей одежды. Некое подобие крючка и петельки, или пуговички и петельки с другой стороны. То есть, о чем говорит наша глава? О возможности закрепить свои отношения с Богом, зафиксировать эти отношения в каком-то таком особом положении, когда человек максимально будет близок к Творцу. Именно по этой причине мы с вами сейчас должны вспомнить о двух записках, о которых нам говорит Бааль Шем Тов. Да, идея не новая, мы поэтому ее лишь только вспомним сейчас. Раби Исраэль Бааль Шем Тов говорит, что у каждого человека должны быть два кармана, левый и правый. И в каждом кармане должна лежать у него записка. В одном кармане должна лежать записка «Я прах и пепел», а в другом кармане должна лежать записка «Весь мир создан лишь для одного меня». И все искусство жизни в этом безумном мире, говорит Бааль Шем Тов, сводится к тому, когда, в какой карман полезть, какую записку достать и прочесть. Все искусство человека уметь лавировать между «Весь мир создан лишь только для меня одного», и я вообще никто, и звать меня никак. Иногда нужно лезть в один карман, иногда в другой. Иногда актуальна одна записка, иногда другая. Вы уже поняли, что мы с вами вдруг обнаруживаем ответ, так пить или не пить? Вот в чем вопрос. А в нашем конкретном случае, который мы разбираем в главе ЦАВ, есть это животное на третий день или не есть? Где граница добра и зла? В сознании человека. И только там, в сознании человека, есть намек на правильный ответ на этот, казалось бы, вопрос, не имеющий правильного ответа. Ибо правильным ответом может быть как одно, так и другое. Все, повторюсь, в зависимости от того, чем болеет наш пациент. Итак, друзья мои, у нас на повестке дня супер важнейший вопрос. Если вы читали главу Вайкра, и я очень надеюсь, что вы также еще и прочли главу ЦАВ, вы обнаружили, сколько технических подробностей, технических деталей перечисляет нам Тора о процессе Корбанот. Процессе, который мы, к сожалению, до сих пор переводим на русский язык как процесс жертвоприношений. У нас есть крупный, мелкий рогатый скот, что там, какую-то жертву мы сжигаем целиком, какую-то жертву мы делим с коином, какую-то жертву кушает только хозяин животного, ни коин ее не ест, и на жертвенник ничего, кроме крови животного, не попадает. То есть почему они разные, почему жертв много, их много разных видов, и Тора дальше будет только количество этих подробностей увеличивать, уточнять. Мы обнаружим еще массу оттенков и массу галахических предписаний в том или ином конкретном случае. То есть спектр будет постоянно расширяться. Почему жертва не одна универсальная для всех? Друзья мои, присаживайтесь поудобнее, потому что это уже разговор конкретно про каждого из вас и, конечно же, про меня в том числе. Вопрос, который поднимают наши мудрецы, если жертва, корбан, это приближение к Богу, очевидно, что мы имеем дело с отдалением от Бога. Что-то человека от Бога отдалило, и теперь нам срочно понадобился специальный прибор, специальный процесс для приближения этого человека к Творцу. Прибор называется мизбеах, мы его переводим как жертвенник. Действие называется корбанот, мы его переводим как жертвоприношение. И вот тут появляются разные нюансы, в том числе и наш пигуль на третий день. Та прекрасная святая жертва, которая превращается в мерзость в глазах Всевышнего исключительно в силу того, как работает сознание человека. Что он там собирался делать, когда он собирался это съесть, вот в этом и будет все дело заключаться. Итак, спрашивают нас мудрецы, на что похож твой грех? На что похоже твое отдаление от Бога? Задайте этот вопрос самим себе, вы обнаружите массу новых граней в ваших отношениях с Богом. Не нравится тебе слово «грех»? Мне самому не нравится. Дело в том, что никакого греха и вообще не существует. Слово «хет» в древнееврейском языке, которое переводят как «грех», это промах. Целился в мишень, а попал в мягкое место тренеру по стрельбе из лука. Промах. Человек очень редко хотел совершить преступление. Чаще всего мотивация была совершенно иной. Ну, я думал, как-то никто не будет против. Да, а потом вдруг оказалось, что все против. Ну, как тот, знаете, алкоголик, который поджег стог сена, а когда вся деревня выбежала гасить стог, он сказал, вот народ, как поджигать, так никто, а как греться, так все прибежали. Каждый человек планирует, наверное, все будут благодарны, все будут рады. И потом вдруг он обнаруживает иную реакцию с их стороны, вдруг его осуждают, и это практически всегда. Грех – это промах, хотели как лучше, ну а дальше вы знаете и без меня. чей-то грех похож на крупное рогатое животное, у кого-то грех похож на быка. Кто-то говорит, мой грех, он такой мощный, он такой большой, он идет на пролом, он ломает заборы, он дачу соседнюю снес, баню растоптал вместе с банщиками, которые там были. У меня такой грех. Друг говорит, нет, а мой маленький такой пушистый бегал вместе с большой отарой других каких-то грехов, как-то за компанию, знаешь, все побежали, я побежал. Мой грех маленький, как барашек. Нет, мой большой, как бык. Нащупайте идею. Я сейчас, разумеется, не говорю о догмах. Я говорю о том, что нас, мудрецы, призывают попробуй идентифицировать свое отдаление от Бога. Как это произошло? Что тобой двигало? И вот тут вас ждет что-то очень интересное. Приготовьтесь. Мы ведь говорим с вами о двух записках в разных карманах. Для кого-то совершенно недоступной была записка о том, что он прах и пепел. Он забыл о том, что он никто и звать его никак. И отсюда целый ряд каких-то очень в дальнейшем логичных шагов. Они логичны, если я пуп земли, тогда, конечно, все это логично. У кого-то, наоборот, потерялась записка о том, что весь мир создан лишь для меня. И он шел на поводу за другими людьми, за компанию с ними, попал в неприятную какую-то ситуацию. Так еще и получается по предварительному сговору в группой лиц. Совсем другая статья, совсем другая. И он говорит, если бы я в эту секунду вспомнил, что весь мир создан для меня, так я бы с ними не пошел. Я бы вообще по-другому бы себя повел. Значит, на что похож твой грех, по-прежнему актуально. Вот что говорят нам об этом наши мудрецы, которые исследуют Тору на уровне сифрей Каббала. Если тебя слишком много... И в этом главная причина твоего конфликта с Богом. Доставай записку, в которой написано «Я прах и пепел», там тебя сразу в этой записке понижают, ставят на место. Если тебя слишком мало, срочно доставай записку, в которой написано «Весь мир создан для тебя одного». Надеюсь, это-то мы уже в состоянии понять достаточно четко. Но нам говорят мудрецы, что все люди на земле, без исключения, делятся на две группы. Эти люди Бааль-Тайвы или Бааль-Гайвы. Незнакомые слова. Две секундочки, минуточки об этом поговорим. Бааль-Тайвы, Бааль-Атава, это сластолюбец. Человек, который все что угодно готов попрать, от всего что угодно готов отречься, но себя любимого не обидеть, себя любимого не обделить и кусок сладкого пирога себе любимому гарантировать. Вот представьте себе такого человека, он ради собственного удовольствия готов отречься, попрать все что угодно. Для него нет ни чести, ни достоинства, для него есть сладкий кусочек. И это не обязательно, как, наверное, вы догадались, идет речь о какой-то пище. Это может быть любая доступная ему в данный момент форма получения удовольствий. Противоположность этой группе Бааль-Гайвы – это гордец. Он готов спать на сырой земле, питаться колодезной водой и черным хлебом, но остаться правым. Он говорит, пусть я буду гол и нищ, пусть я буду оборванцем, но я ни колени не преклонил, я голову не склонил, я никогда с ними не согласился. И вот пусть они знают, последнее слово все равно было за мной. Вот такая вот у человека есть гордость. Как нам с вами закрепить этот материал, чтобы мы могли быстренько с ним поработать? Я когда-то подслушал на лекции одного очень хорошего психолога этот пример, и я вам его перепродам. Вот внимательно, пожалуйста, послушайте. В детстве тебе может быть лет, знаешь, лет 9. Ты забегаешь домой оставить клюшку и взять мяч. Вот, знаешь, во дворе что-то такое кардинально поменялось. И клюшка уже не нужна, а мяч, наоборот, понадобился. И ты вот забегаешь, шапку в одну сторону, клюшку в другую, и тут маманя тебе говорит, ты куда, ты чего, сядь хоть поешь. Ты говоришь, не могу, мама, там такое творится, там как раз хоккей закончили, футбол начали, и вот-вот в бокс все перерастет. Поэтому, да, она говорит, ну хоть бутерброд. И она быстренько намазывает тебе какой-то бутерброд с чем-то, ну, безошибочно работающим в твоем случае. Ты от такого бутерброда никогда не отказываешься. Вот чем-то твоим любимым она тебе его решила намазать. Пока, надеюсь, все понятно, и все легко вспоминают себя в этом отношении. И вот ты берешь в руки этот бутерброд. Сейчас я очень от вас попрошу, не бойтесь себе лично признаться, кто вы в этой схеме. Наблюдайте внимательно за тем, как я буду, значит, этот клубочек разматывать. Здесь нет правильных или неправильных ответов. Здесь есть две абсолютно разные группы людей. Один говорит, я сейчас возьму этот бутерброд, выйду на улицу. Все обступят меня, все будут просить, дай мне тоже кусочек откусить. Будут своими грязными пальцами тыкать в мой бутерброд. Уж лучше я сейчас сяду спокойно на красивой тарелочке. Мама мне положила этот бутерброд. Тут по телевизору еще какие-то мультики как раз идут. Я спокойно, в спокойной атмосфере, медитируя, съем этот вкуснейший бутерброд, соблюдая все правила гигиены, пережевывая пищу. И пойду на улицу играть в свою замечательную игру. Мне не нужны люди, которые будут тыкать своими грязными пальцами в мой прекрасный святой бутерброд. Если так, если тебе хорошо с предметом твоего наслаждения, предметом конечной цели твоего сладострастия, ты бальтайвы, ты сластолюбец, ты человек, который понимает, как получать удовольствие в жизни. Но есть люди, и их примерно столько же, сколько и первых, которые говорят, нет, в том-то все и дело, его нужно нести на улицу, и пусть все меня обступят, и пусть все просят у меня бутерброд, а я кому-то даже дам, а кому-то наоборот не дам. Вот эти резонансы, мне нужны резонансы, чтобы я как можно дольше оставался в центре внимания. И тогда ты, дорогой человек Бальгаева, ты гордец. Это ничего плохого ни в этом, ни в другом случае нету. Но надо понимать четко, кто ты. Тебе нужны резонансы или тебе нужно удовольствие от самого предмета. Один мужчина, бизнесмен, однажды исследуя со мной вместе эту тему, он сказал, а я и то, и другое. А вот этого не бывает, друзья мои, этого не бывает. Какова твоя конечная цель? Нет, я и то, и другое. Я вот и то, и другое. Я ему говорю, ну давайте решим вместе эту головоломку. Я говорю, автомобиль, у тебя хороший, дорогой автомобиль, люкс-класс, да, ты на нем любишь ездить, люблю, любишь вот погонять на нем, в вираж войти, люблю, а любишь, чтобы другие на тебя смотрели, люблю тоже, люблю хвастаться и люблю удовольствие получать. Я говорю, отлично, где ты больше любишь ездить, по трассе или по городу? Заметьте, куда я поймал этого человека. Если ехать на этом автомобиле по городу, резонанса много, удовольствий мало, потому что автомобиль себя в городе не оправдывает, разогнаться негде. И все эти замечательные кнопочки, замечательные гидроусилители руля и прочих узлы, механизмы, они не отрабатывают себя в городе. Только газ, тут же тормоз, светофор, пешеходный переход, но зато все видят. По трассе автомобиль отрабатывает себя на 100%, а кто тебя видит? Что-то пронеслось мимо. И только ветер и пыль в хвосте. Но зато ты в автомобиле, и ты с этим автомобилем, с этим гаджетом, с этим айфоном на колесиках, ты с ним на ты, и ты весь в гуще удовольствия. Справедливости ради, надо сказать, что мы все-таки не дождевые черви, мы устроены немного сложнее дождевых червей. И поэтому у нас бывают комбинации, даже не просто бывают, у нас всегда есть комбинации. Ловите эту мысль быстренько, чтобы нам с ней можно было дальше спокойно поработать. Он выходит на улицу с бутербродом. Мы говорим сразу гордец, потому что вышел за получением резонансов. Сейчас начнутся резонансы. Весь двор обступает его. Какой у тебя прекрасный бутерброд. Дай же мне кусочек. И вот тут наш герой. Мы же уже его записали в гордецы. Он говорит, нет, вот тебе я не дам и тебе не дам, а дам я знаете кому? Отдам я этот бутерброд вот этому мальчику. И почему? Потому что у этого мальчика есть велосипед. И этот мальчик мне даст теперь свой велосипед. А, так я тогда все-таки сластолюбец, я из-за велосипеда. Просто я этот бутерброд по-другому бы не продал, на велосипед бы его не обменял. Его нужно было вынести на улицу и через... вот эту поддельную, фальшивую гордыню, на самом деле мне гордыня нужна здесь только как средство достижения еще большего сладострастия, я получаю велосипед. Представьте, что Героем нашей истории была девочка. Она вышла с бутербродом, обменяла пол бутерброда на велосипед. Села на велосипед, распустила свои шикарные длинные волосы и поехала на велосипеде. И весь двор на нее глядит. И вот тут резонансы пошли. И мы говорим, какая хитрая девочка. От бутерброда у нее были маленькие резонансы. Она его инвестировала в велосипед, который тоже ей не для удовольствия нужен, а для еще большего получения резонансов. Она настоящая Бальгаева. Но оказывается, что ей нужно было этот эффект произвести на специального ребенка в этом дворе. Есть там какой-то Эдик, который очень внимательно следил за тем, как она проезжала. И он, конечно, на нее обратил внимание, после чего она к Эдику подошла. И давай с тобой, Эдик, дружить. Теперь-то он ее точно заметил, а у Эдика дома есть компьютер, и у него есть приставка игровая, и все это делалось ради нее. То есть что мы обнаруживаем? Бутерброд на улицу вынесла, как будто бы гордячка. Обменяла на велосипед, как будто сластолюбиво. Велосипед дал ей возможность очень эффектно дефилировать по двору, значит, все-таки гордячка. Но в результате этой последней гордости обменяла все это совокупно на доступ к компьютерной приставке. Именно так мы с вами устроены. Мы преодолеваем эти этапы, но всегда есть конечная цель. И вот эта конечная цель, это и есть наше истинное, настоящее наше «я». Вот та самая Яцерора, вот то самое злое начало, оно бывает только двух видов. Оно или стремится, наше злое начало, к достижению гордыни или к получению удовольствий. А если так, посмотрите, какие выводы делают наши мудрецы-каббалисты. Если твой грех, твое отдаление от Бога было продиктовано, было вызвано тем, что суть твоя – это тайва, желание получать различные удовольствия. Ты бальтаава, ты хозяин или, другой стороны, ты жертва этого самого сластолюбия. И в этом смысл твоего греха, что ты предашь все, что угодно ради вкусного пирога, ради кусочка этого пирога поступишься с чем угодно, тогда, говорит Всевышний, ты все делал для себя, любимого, тогда это животное нужно будет сжечь целиком. Если смысл твоего злого начала это гайва, ты гордец, ты готов был отказаться от всего, но остаться правым, остаться в центре внимания, твоя гордыня не должна была быть подвинута как-то, повержена во всем этом длинном маршруте. Ты Бальгаева, ты всегда работал на публику, ты всегда нуждался в этих резонансах. В таком случае твою жертву будут делить на всех. Часть на жертвенник, часть коину, часть тебе. И еще тебе скажут, раздай еще другим людям, которые здесь вокруг тебя стоят. Потому что невозможно изменить твою природу. И Всевышний говорит, и гордецы, и сластолюбцы, это я их сделал такими людьми. Одни любят всякие приятности, другие любят быть в центре внимания. И у тех и других есть путь ко мне. У, как мы уже поняли, сластолюбцев, их путь к Богу в тренировке самоотдачи, отдать все Творцу. И такая жертва сжигается целиком, и только ты и Бог, больше никого нет. Нет этих людей с их грязными пальцами. Ты, как всегда, был один на один с Богом. Ты был с ним один на один, когда грешил. Ты с ним один на один, когда ты к нему будешь приближаться. Второй человек говорит, я всегда нуждался в публике. Если бы не публика, я бы не грешил. Ему говорят, вот на публику и соблюдай. И соблюдай также, чтобы вокруг аплодисменты и дифирамбы, чтобы вокруг вспышки фотокамер все говорили, какой хороший святой человек. А ты купайся в лучах славы, ибо такова твоя натура, такова твоя животная душа, таково твое злое начало. Соответственно, мы с вами пришли к очень важному выводу. У нас Мишна Бава Мециа начинается словами «Вот двое ухватились за талит». Объясняет Раби Магид из Межерича. За каждую заповедь борются в тебе два персонажа. Твое доброе начало и твое злое начало. Твой эгоизм и твоя божественная душа. Они тянут заповедь в разные стороны. И каждый из них утверждает, что лишь благодаря ему эта заповедь была сегодня исполнена. Твоя божественная душа говорит, благодаря тому, что я настояла отдать все для Бога, благодаря мне была выполнена эта заповедь. Эгоизм говорит, где бы вы были с вашими заповедями, если бы я в этой заповеди не нашел что-то очень приятное или что-то очень почетное, горделивое для меня. Я согласился с этой заповедью только потому, что она мне лично очень выгодна, как эгоисту, будь то сластолюбцу или гордецу, и поэтому это моя заповедь. Итак, двое ухватились за талит и тянут каждую заповедь в разные стороны, доказывая, что заслуга выполнения этой заповеди принадлежит исключительно данному субъекту. Завершая наше сегодняшнее исследование, я хотел бы привести вам последнюю на сегодня цитату из нашей сегодняшней главы. В книге Ваикра, 6 перек, 6 пасук, написано следующее. Огонь должен постоянно гореть на жертвеннике и не гаснуть. Казалось бы, Тора произнесла лишние слова. Огонь должен постоянно гореть на жертвеннике, уже подразумевает, что он не должен гаснуть. А тот факт, что огонь не должен гаснуть, неужели не объяснил уже нам, что он должен постоянно при этом гореть на жертвеннике? Раби Магид из Межерича говорит, что мое злое начало, будь то злое начало гордеца или сластолюбца, будь то злое начало, вызванное тем фактом, что меня было слишком много, и мне нужна была срочно записка о том, что я прах и пепел. Или наоборот, мое злое начало полностью руководствовалось принципом того, что меня должно быть слишком мало, и поэтому мне срочно нужна была записка о том, что весь мир создан для меня. Кем бы я при этом ни был, мое злое начало будет склонять меня к такой форме поведения, где от меня будет минимальная польза Богу. Вот возьмите эти слова в рамочку, занесите их, простите, в протокол. Весь смысл злого начала, кем бы ты ни был, поставить тебя в такие рамки, в такие обстоятельства, чтобы пользы Богу от тебя было ноль. И для этого все, что нужно будет сделать, поверьте, злое начало сделает с идеальным качеством. И в самые короткие сроки. А как же мне теперь его победить и как мне обрести со Всевышним близость? Каким образом я смогу с Богом сблизиться при помощи корбанот? Ясно же, что приношение жертв – это не просто технология. Мне нужна какая-то внутренняя работа. О ней мы с вами сегодня в этой части нашего исследования как раз и говорим. И вот тут нам говорит Магид, Раби Магид из Межерича, что вот это злое начало, которое вне зависимости от того, что бы ты там не задумал, она придумает, как минимизировать, а правильнее свести к нулю все твои поползновения. Надо понять, как работает твое злое начало. Если Всевышний говорит, сейчас вы входите в Эрец Исраэль, вы идете в землю Израиля, наши разведчики в главе Шлах говорят, мы не пойдем в этот Израиль, нам такой гадкий Израиль не нужен. После чего Всевышний говорит, обидели вы меня, и теперь никто не пойдет в этот Израиль, вы все умрете в пустыне, говорит Всевышний, и только ваши дети, ваши внуки дойдут до земли, текущей молоком и медом. И тут же те люди, которые еще вчера кричали, Израиль плохой, мы в него не пойдем, они сегодня вдруг говорят, а вот теперь мы принципиально пойдем в этот Израиль и сами им овладеем. Возникает резонный вопрос. Они, те, которые вчера были против Израиля, куда они делись сегодня? Куда подевались все те, которые еще вчера говорили, что израильская земля непригодна для жизни? Это они куда-то ушли, а это какие-то другие люди. И наоборот, те, которые сегодня говорят, дайте нам этот Израиль, мы его всегда хотели. Где они были вчера, когда Израиль ругали? Уловите вопрос. Это одни и те же люди. Как только Бог скажет, идите в эту страну, злое начало скажет, значит не пойдем. Всевышний говорит, не пойдете в эту страну, злое начало говорит, теперь пойдем обязательно. Что бы ни делать, лишь бы быть против Бога. Это и есть смысл Ецарара, смысл злого начала. Соответственно, вот что мы с вами находим. Магид из Межерича говорит, вот это злое начало, которое всегда против Бога, что бы он ни сказал, оно называется «не». Вот такое у него странное название. Оно называется «ло». «Не». Оно всегда к любым словам Бога приставит «не». как Шипокляк дорисовывала на доске объявлений. Там было написано «продается», она добавляла «не», «не продается». Вот это «не», вот эта странная приставка к любому повелению Бога, он приказывает, злое начало говорит, значит не приказывает. Он запрещает, значит не запрещает. Вот это «не», запомните, пожалуйста, так оно называется. Йецер ара, по мнению Магида из Межирича, везде в Торе называется «не». А теперь перечитаем последнюю фразу. Огонь должен постоянно гореть на жертвеннике. Человек должен постоянно искать Бога. Огонь должен постоянно гореть на жертвеннике. Это все? Нет, не все, говорит нам Тора. Второе есть условие. И не погаснуть. Оказывается, это не масло масляное, это не тавтология. Огонь постоянно горит на жертвеннике. Это раз. А вот второе условие, вот это самое «не» должно погаснуть. Если это «не», не погасить, то все твое служение Всевышнему – это снова служение твоему эгоизму. И поэтому, говорит нам Тора, выполни два условия. Искать Бога в переводе на язык Торы, огонь должен постоянно гореть на жертвеннике. Победить, обуздать собственный эгоизм и не погаснуть. Вот это «не» каждый из нас обязан погасить. Именно по этой причине Творец и дал нашим мудрецам такую опцию. В каждом поколении вычислить, в чем конкретно заключается главное «не» этого поколения, главное желание противостоять Богу в это время, в этом месте, у этих людей, понять, в чем оно, и поставить закон таким образом, чтобы это «не», вот этот удивительный потенциал противостоять Творцу, выраженный в коллективном злом начале, нужно нейтрализовать. И пока он не будет нейтрализован, мы не сможем вознести Всевышнему его жертвоприношение, а точнее корбанот, средство сближения человека с Богом, и при этом не приблизить к Богу вот тот эгоизм, которому мы служим все остальные дни и годы нашей жизни. Поэтому, друзья, я только лишь остается мне присоединиться к словам наших удивительных мудрецов, которые нам так и сказали, что технология приношения жертв – это очень хорошая штука, но она очень плохо себя чувствует без того, той внутренней работы, которой каждый из нас сопровождает свой путь навстречу к Богу. И чтобы этот путь был максимально коротким, максимально комфортным, для этого нужно выбросить из этой повозки, выбросить из этой лодки вот это желание, эгоистическое желание всегда на свой лад трактовать слова Всевышнего в угоду собственным удобствам, собственным симпатиям, предпочтениям. Вот это «не» должно погаснуть. Поэтому, друзья, я вам искренне желаю, чтобы огонь божественной души постоянно горел на жертвеннике вашего сердца, а это эгоистическое, постоянное, пресловутое «не» наконец-то погасло. Всего доброго, друзья. До новых встреч на бескрайних просторах недельных глав Торы. Мир вам, шалом, пока. Большинство людей открывают Тору, читают ее и говорят, ну, это понятно. Так вот, друзья мои, если вам в Торе что-то понятно, а тем более, если вам все понятно, значит, вы Тору никогда не открывали. Тора – удивительная вещь, даже книгой назвать ее довольно сложно. Это такой текст, в котором все непонятно. Каждая вещь должна вызывать у вас вопросы. И этим мы, собственно, и занимаемся. Мы открываем вот эти перспективы, в которых слова Торы перестают быть понятными, и у нас открывается, разумеется, опция хоть что-нибудь в них понять. На нашем канале вы имеете возможность сделать и то, и другое.